Братья и сестры, дорогие, перед Пасхой вы помните случайно, не помните ли вы случайно, какая тема у меня была? Какой-то бедой была связана тема. Лень. Я надеюсь, что каждый из вас смог немножко посмотреть свою жизнь, немножко проверить себя, насколько это было возможно, насколько вас лень вообще играет какую роль в вашей жизни. Сегодня я бы не хотел бы немножко другую грань затронуть одной и той же проблемы. Это проблема равнодушия. Равнодушие – беда для христианина. Если вы посмотрите на свою жизнь, если вы послушаете сейчас проповедь, если мы, когда мы будем читать из Писания, то мы видим, и равнодушие в нашей жизни, оно играет очень большую роль, негативно. Если вы будете себя проверять дома, то, скорее всего, вы увидите, что и здесь у вас есть некоторые аспекты вашей жизни, которые делают вам много-много проблем. Не только вам, но и вашим ближним. Когда вы попадаете в больницу, когда у вас что-то болит, и вам нужна какая-то операция или еще что-то, тогда вы сталкиваетесь очень часто с равнодушием врачей. Врачи уже много в своей жизни увидели, много беды увидели, много болезней увидели, много боли увидели. И когда проходит какое-то время, то они уже к пациенту, многие врачи, не все, относятся равнодушно. То есть они видят перед собой человека, у которого что-то болит, они понимают, что есть какая-то боль, но они приходят и делают какую-то свою работу. И даже иногда так говорят, что лежи, терпи, сейчас делаем, будет скоро легче. Когда я лежал в России, мне было 14 лет, 15, может быть, сейчас я уже точно не помню, лежал в ожоговом отделении, сильно обжег ногу себе. Вот. Ну и как в России тогда было в 90-е годы, это был, наверное, 91-й, 92-й год примерно. А вот для повязок, для бинта еще денег у них хватало. А вот когда снимать бинт, чтобы размочить этот бинт, денег уже не было для вот этой вот жидкости, которая размачивала бинт. Теплой водичкой размачивать нельзя было, рана открытая была, все присыхало. Вот. Должна была быть какая-то другая жидкость, они называли, я теперь это не помню уже по-русски. Вот. Но дело в том, что ты приходишь туда, на перевязку, смотришь на врача, врач смотрит тебе в глаза и начинает вот этот бинт срывать с кожи. Да? С ноги у меня тогда было. У меня не сильно много было, у меня только была нога, ступня вся обожженная. Ты смотришь в глаза этому врачу или этой медсестре и говоришь, пожалуйста, пожалуйста, смочите эту повязку, чтобы не так больно было. Они говорят, терпи, ты же мужик. А как терпеть, если тебя кожу снимают? Ты держишь эту ногу, вот я ее держал. Да, эта нога дергалась постоянно, как только врач подходил ко мне и пытался перевязку сделать. Это, наверное, был не врач, а, наверное, медсестра, я сейчас уже так сильно не помню. Вот. Но вы знаете, в глазах у этого человека было вот это вот равнодушие. Да? Перетерпит, ничего страшного, заживет потом. Вот они сдирают эту повязку, кровь брызгает во все стороны. И думаешь, как вы так можете? Вы знаете, когда готовился к этой теме, когда думал об этом, думал как раз за себя, насколько я равнодушен иногда к боли другого человека. И причем не только к физической боли, я буду сегодня меньше говорить о физической боли, к духовной боли, насколько я равнодушен. И в своей жизни я должен увидеть, что и у меня есть много очень проблесков, где я отношусь равнодушно к тому или к другому человеку, где я отношусь равнодушно к какой-то беде какого-то человека, какому-то положению какого-то человека. Я думаю, ничего страшного, проживет, забудется, все будет хорошо. Давайте мы с вами прочитаем из 4 книги Царств очень интересную заметку о одном очень хорошем царе. Я думаю, что все мы знаем эту историю, сейчас мы посмотрим немножко с другой стороны, со стороны именно равнодушия. «В те дни заболел Иезекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровешь. И отворился Иезекия лицем своим к стене, и молился Господу, говоря: «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицем Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Иезекия сильно. Интересная история, все ее знаем. Мы знаем, что это был, правда, очень хороший царь. Мы знаем, что этот царь много порядка навел, он много сделал хорошего для Господа. Мы знаем, что этот царь, он правда ходил пред Богом. Все, что он делал перед очами Господа. Но у этого царя, у него был свой план на свою жизнь. Дорогие братья, дорогие сестры, и мы часто выстраиваем план на свою жизнь, и мы думаем, что мы будем жить до каких-то определенных годов, до 100 лет. Мы тоже думаем, ну вот сейчас, если тебе там 30 лет, но третья часть ты прожил, перед тобой еще там 60 минимум. Но у Бога свои планы. Бог видел, что этот царь, он прожил, правда, хорошую жизнь, он много потрудился. И в самый, можно сказать, разгар, в самое хорошее время он даровал этому царю болезнь, и он хотел его забрать. Это время предусмотрел сам Господь. Сказал: сейчас ты заболел, и сейчас я заберу тебя. Иезекия, у него был свой план. Он думал: еще рано. Я еще могу пожить. Я еще, может быть, даже и смогу послужить Богу. Он отвернулся и стал сильно плакать. Дорогие, вы эту историю можете прочитать потом, вы можете посмотреть. Да. Четвертый царь, 20 глава, 1 по 3 стих. Я что-то другое сказал?
Нет, ты просто не сказал.
Да, извиняюсь, 4 царь, 20 глава, с 1 по 3 стих. И Бог услышал его молитву. Бог услышал его молитву, увидел его слезы, и, как мы все помним, Бог даровал ему сколько лет жизни? 15 лет. Мы знаем, что он болел, что он выздоровел. Мы знаем, что царь Вавилонский узнал о этом чуде, которое случилось. Царь Вавилонский прислал своих слуг. Иезекия, он увидел это, он принял подарки, он до того радостный был, что так все хорошо сложилось. Он взял этих слуг и повел по своему царству. Помните, он показал оружие, которое у него есть. Он показал святилище, святое святых. Он показал все золото, все серебро. Он до того рад был, что к нему пришел или пришли люди, чтобы, можно сказать, похвалить его, так в кавычках. Он им все открыл. Он все показал, что у него есть. Интересно, представьте себе сейчас ситуацию. Случится какая-то радость в какой-то стране, сейчас скажем, в России. Президент России позовет сейчас президента США или его подданных и повезет его по всей стране и покажет ему, где у него атомные бомбы, где у него деньги хранятся. Такая радость была у Иезекииля. Он ему все показал. Но интересно, что случилось потом. А потом пророк Исаия пришел к нему опять и пророчествовал. Дальше. «Вот придут дни, и взятого будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня. Вавилон, ничего не останется, говорит Господь, из сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворе царя Вавилонского. И сказал Иезекия Исаия: благо слово Господне, которое ты изрек. И продолжал: да будет мир и благословение, и благосостояние в дни мои». Интересно, царь, к нему приходит опять пророк, и говорит: царь, за то, что ты сейчас это сделал, за то, что ты показал то, что не надо было тебе показывать своим врагам, дети твои пойдут в плен. Все, что ты здесь показал, оно заберется. Но как равнодушно относится к этому царь Иезекииль? Он говорит: «Да будет мир и благосостояние в дни мои». Он не посмотрел на своих детей. Он не посмотрел больше на страну, которая придет в упадок. Ничего. Самое главное, что в его жизни было в этот момент, он сказал: «Мир и благосостояние в дни мои». Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, как часто и у нас бывает вот в нашей жизни то же самое. Мы хотим, чтобы в наши дни, при нашей жизни все было хорошо, все было спокойно. Как часто бывает, что мы говорим: вот сейчас у меня все идет, как речка течет. Такой тихий поток, потихонечку. Я могу жить, могу существовать, могу питаться, и все хорошо. Когда дело касается нашего здоровья, тогда у нас большая проблема, как Иезекииль. Коснулось его тело, он стал молиться, он стал взывать к Богу. Но когда было сказано о его детях, о его потомстве, он сказал: «Ну, главное, чтобы у меня было все хорошо». Равнодушие вкралось и в его сердце. Может быть, в этой истории и кроются некоторые тайны для нас. Там, где мы с вами неравнодушны, там, где нам что-то надо добиться, мы пытаемся чего-то сделать. А там, где нам ничего не надо, ничего страшного. Дорогие, каждый из нас или многие из нас строили здесь свой дом или там в России. Перед тем, как построить дом, мы чем-то занимались. Мы собирали деньги, мы работали, мы звонили кому-то, да, чтобы договориться о чем-то. У нас было очень-очень много суеты, мы много-много читали, мы узнавали, мы искали людей, которые нам могут построить. Если вы посмотрите назад, когда вы строили дом или там приобретали квартиру, сколько было много суеты, то вы увидите, что очень-очень-очень много было проделано какой-то работы. Но там, где у нас нету настроения что-то делать, то частенько мы говорим так: все равно, как-то пойдет. Ну, как-то пройдет, как-то все устроится, как-то будет. Даже если мы смотрим частенько на какое-то служение, которое мы несем в церкви, частенько здесь бывает такое: ну, пойдет. Да? Ну, Господь усмотрит. То есть все, что нам важно, мы молимся, мы просим, мы, может быть, даже постимся. А то, что нам менее важно, мы говорим: ах, Господь усмотрит. Даже частенько бывает со своими детьми: ну, они такие, какие есть. Ну, что же мы сделаем? Часто мы становимся даже равнодушны к своим детьми. Анализируй свою жизнь. Посмотри. Иногда мы задаем Богу такой вопрос: Господи, а почему все у меня катится вниз? Почему у меня всегда получается так, как получается? Почему я всегда хочу хорошего, но получается как всегда? Если ты посмотришь в свою жизнь, если ты посмотришь на себя, то ты увидишь частенько, что твоя жизнь, она скатывается вот в этот грех равнодушия. Пойдет, пройдет, да, Господь усмотрит. Равнодушие было болезнью во все времена, как и раньше, так и сейчас. Это болезнь нашего века. Не только в мире мы видим равнодушие, но также замечаем, что равнодушие проникает в церковь, проникает в среду верующих. Мы видим, как в книге Откровения Иисус говорит одной церкви, Откровение 3:16: «Но как ты тепл и не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Мы все это прекрасно знаем. Как раз здесь идет о вот этом грехе, да, равнодушие. Господь усмотрит, жизнь пробежит, как-то все пройдет. Есть такое состояние, когда тебя в жизни вроде бы все устраивает. Ты не холод, ты не горяч, ты ни к чему не стремишься, и тебя ничего не волнует. Есть такое выражение на немецком языке, особенно это для сестер, ККК. Кирхе, киндер, кюхе. Церковь, дети, кухня. Вся жизнь крутится вокруг вот этих трех вещей. У мужчин это работа, дом, церковь. Вся жизнь только вот здесь. И человек расслабляется, человек становится равнодушен к тому, что случается вокруг. Мы во многом и сегодня видим вот эту вот большую опасность, что мы становимся равнодушны. Жизнь становится такая плоская. Нету как бы ни подъемов, ни падений, а жизнь такая плоская. Течет спокойно речка, течет спокойно ручеек, ну и все хорошо. Как-то к одному пастору подошел один молодой человек и говорит: «Пастор, у меня большая проблема. Помолитесь за меня. Я хочу, чтобы Господь меня освободил». Пастор обращается к этому человеку и говорит: «Хорошо, я могу за тебя помолиться. А что ты предпринял, чтобы избавиться от этой проблемы?» Он говорит: «Пока ничего». Пастор говорит: «Подожди, ты приходишь ко мне, хочешь какую-то таблетку, хочешь, чтобы я помолился за тебя, но ты сам не готов ничего сделать? Может быть, ты уже неделю молился за свою проблему или постился?» Молодой человек говорит: «А это надо? А зачем? Помогите вы мне, вы же пастырь. Помолитесь, и Господь снимет». Дорогие, равнодушие – это большая проблема, как раньше, так и сегодня. Есть много способов, которые нам Писание говорит, чтобы мы избавились от равнодушия. Я вижу, как Иеремия оплакивает состояние Божьего народа и говорит, Иеремия 4:1-4. «И чудовища подают сосцы и кормят своих детенышей, а черь народа моего стала жестока, подобно страусам в пустыне. Язык грудного младенца прилипает к гортани его от жажды, дети просят хлеба, и никто не подает им». Это слова очень актуальные и в наше время. Потому что мир полный страданий, но как мало людей, которые отзываются на чужие беды. Кто-то из знаменитых людей сказал: «Величайший грех против ближнего не ненависть, а равнодушие». Дорогие, если кто-то нас ненавидит, то он это нам в основном и показывает. Мы знаем, что от такого человека ожидать. Но если кто-то проявляет равнодушие к ближнему своему, тогда это не сразу видно, но это потихоньку убивает человека. Когда вы... Где проявляется равнодушие? Например, когда вы живете рядом с человеком, вы соседи, может быть, даже на одной площадке. Вы годами живете с этим человеком на одной площадке. Вы здороваетесь, может быть, раз в неделю с этим человеком. Но вы никогда не рассказали о Евангелии, о Иисусе Христе. Вот это как раз и есть равнодушие. Вы не ненавидите его, а вы просто равнодушны. Но пускай этот человек живет. Но пускай этот человек существует. Но он же сам виноват, что он пойдет когда-то в ад. Господь всем предлагает спастись. Братья и сестры, не все просто так. Человек частенько умирает, а мы даже не пытаемся его спасти. Сейчас часто в интернете видно людей, спасающих каких-то животных. Да, если вы смотрите ролики всякие разные, то вы видите, у собака провалилась под лед. Человек кидается, спасает эту собаку. То лось стоит на льду и просто не может встать, потому что его копыта очень не держатся на льду, и он падает. Люди должны его спасти. То еще то животное какое-нибудь в грязи застрянет, и люди делают все, чтобы его спасти. Такому человеку в отзывах пишут: «Молодец, Хорошо сделал. Настоящий мужчина, и там, или если это сделала женщина, да, настоящий человек с большой буквы. Все это хорошо. Все это правильно. Но мы видим только одну сторону, а сторону медали. Может быть, этот человек, он бросил свою жену. Может быть, этот человек, он оставил своих детей и не общается с ними. Может быть, этот человек, он делает что-то, что совершенно страшно. Дорогие, равнодушие частенько мы не можем увидеть, но мы можем проверить себя. Услышал ли твой сосед о Евангелии, о жизни вечной? Равнодушие – это такая же беда, как и лень, такой же грех. Дорогие, проверяйте себя, смотрите на себя. Говорят, это самое нечеловеческое из всех человеческих чувств – равнодушие. Самое нечеловеческое из всех человеческих чувств. Если такие слова, нет опаснее человеку, которому нужно человеческое, который равнодушен к судьбам родной страны и к судьбам своего ближнего. Нет опаснее человека, который равнодушен к судьбе своего ближнего. Во время войны мы не так давно смотрели дома интересный, это художественный фильм, могу только посоветовать. Вот, это фильм был создан в воспоминания о Второй мировой. И вот и там была такая женщина, ее звали Тонька Пулеметчица. Может быть, кто-то видел или слышал, или читал. Война – это страшно, это мы все знаем. Но определенные люди, они очень сильно отличаются от других. Так вот, эта женщина, она очень много перенесла беды во время войны. Когда-то ее поймали немцы, там много издевались над ней. И однажды предложили ей убить партизан. Она это сделала. И вы знаете, потом, в дальнейшей ее судьбе было следующее. Она убила, примерно, предполагаю, где-то 1500 своих сограждан. Из пулемета всегда. Надевала маску, немцы ей говорили, и она убивала. То есть из-за своей беды, из-за прожитых жизненных ситуаций, она стала равнодушно относиться к смерти людей. Дорогие, когда прошла война, она, у нее так получилось, выдала себя за другого человека, еще до 70-х годов жила или вела нормальный образ жизни. Была женой, была мамой, да? Даже в швейной фабрике работала, пока ее не разоблачили. Но вот это вот равнодушие, оно шло потом по всей жизни. Дорогой брат, дорогая сестра, посмотри на свою жизнь. Может быть, ты уже тоже привык жить так, как живешь. Понятно, что ты не убиваешь людей, понятно, что ты не делаешь ничего такого злого, что можно было бы сказать, что можно было бы видеть, но равнодушие – это большое зло, это почти убийство. Наш мир переполнен страданиями. Мы видим, как люди страдают от болезней. Мы видим, как люди страдают от несчастных случаев, стихийных бедств, войн, этнических конфликтов. Как внутри страны люди бывают часто угнетенные какими-то несправедливостями. Мы сталкиваемся непосредственно с несправедливостью повсюду. Интересно, что чем больше мы слышим о несправедливости, тем равнодушнее мы относимся к нему, или к несправедливости. Нам хорошо, ну и ладно. У нас все есть, холодильник полный, ну и ладно. Удивительно, что страдание становится камнем-преткновением частенько для неверующих людей. Один человек, один неверующий хотел доказать, что Бога нету. Из чего он начал? Он говорит, посмотрите в этот мир, посмотрите на все страдания, которые творятся. Если бы Бог был, Он бы предотвратил все это. Возможно, и кто-то из нас иногда думал именно так. Страдания от Бога. Страдания доказывают, что Бога нет. Но, дорогие, как раз это наоборот, страдания будет там все в больше и больше количестве, где люди растеряли образ Божий. Где люди все больше и больше не хотят походить на Христа. Где люди все больше и больше отворачиваются от Бога и говорят: Бога нету. Посмотрите в Средневековье. Там очень много было войн, очень много было издевательств, очень много было беды. Но если мы посмотрим сейчас на нас, на наш мир, и говорим, раньше было много плохого, то посмотрите, сколько сейчас стоит. Сейчас тоже мы везде и всюду слышим. Война, какие-то военные действия, какая-то жестокость. Когда Иисус Христос пришел в наш мир, Он через веру возвращает нам этот образ, в которое и подобие Бога, в которое мы должны стремиться быть подобными Ему. Чем больше Христа в нашем сердце, тем меньше вокруг нас будет страдания. Потому что человек Божий, наполненный Христом, видит страдания как Божий голос. Есть у меня один неверующий знакомый, который, когда он звонит, а звонит он иногда там 3-4 раза в день, он всегда меня спрашивает, как у тебя дела? Всегда. Я ему еще пока ничего не сказал за это, да, но у меня всегда такое переживание, сказать, не сказать, или сказать, что ты хочешь знать. Потому что правда, если человек раз в день звонит, ну, это еще как-то нормально, но когда человек 4 раза в день звонит и там через полчаса, скажем, то всегда спрашивает, как у тебя дела. Я понимаю, что у него это привычка, я понимаю, что он для того, чтобы быть вежливым, спрашивает так. Ну, думаю потом о себе. Когда я звоню людям, я тоже спрашиваю, как у тебя дела? И некоторые люди в таком замешательстве. А что сказать? Сказать хорошо, это может быть не совсем правда. Сказать плохо, значит, надо будет рассказать, почему плохо. Что отвечать? Дорогие, когда вы спрашиваете у кого-то, как у тебя дела, готовы ли вы выслушать 2-3 часа, а может быть несколько часов, что человек вам будет рассказывать, как у него дела плохи? Готовы ли вы? Частенько мы хотим спросить, как у тебя дела, для того, чтобы человек нам ответил, все хорошо, а к его жизни мы относимся равнодушно. Поэтому в следующий раз, когда вы будете спрашивать у человека, как у тебя дела, будьте готовы, сейчас мы об этом проговорили, чтобы вам человек ответит, знаешь, не очень, выслушай меня, выслушай, как у меня дела. С чем можно сравнить равнодушие у верующих людей? Знаете, есть такое событие, называемое вулкан. Хотел слово по-русски умное сказать, но забыл. Когда вулкан взрывается, извергается, и мы смотрим на него, мы видим кучу дыма, мы видим кучу лавы, мы видим очень много энергии, которая выходит из недр земли. И вот представьте себе, вера человеческая, когда Господь зажигает вас, когда Господь дает вам много эмоций, когда Господь вам дает много веры, она вот как вот этот вулкан, она прыскает наверх. Ее видно издалека. Да? Люди, видя вот эту вот веру, когда вы новый человек, они славят Бога, они говорят, посмотри, вот этот человек, он изменился. Вот этот человек, он стал совершенно другим. Но если посмотреть дальше, что становится с вулканом, с вот этой лавой, то мы увидим очень странное. Если энергии мало, или если энергия прекращается, вулкан успокаивается, то вот эта вот лава, которая горящая, которую вы видели издалека, она становится, когда не высыхает, а когда остывает, она становится просто какой-то черной серой массой, которую уже никуда, просто никуда не денешь. Она есть. Она обрастает когда-то землей, растениями и становится горой. Дорогие, так вот равнодушие, оно примерно и есть. Вот эта вот серая, черная масса, которая когда-то жила, которую было видно издалека, и которая превращается во что-то, что уже человек не может использовать. Матфея 24:12. «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Беззаконие, с которым мы сталкиваемся постоянно, постоянно то, что мы видим и слышим, охлаждает нашу любовь. Это беззаконие делает нас толстокожими, нечувствительными к нуждам и страданиям других людей. Что случается, если наши дети постоянно пребывают в интернете или в телевизоре? Или что случается с нами, если мы это тоже всегда консумируем? То те герои, которые показываются в интернете или в телевизоре, они становятся героями наших детей. Наши дети, они становятся или хотят быть похожими на вот этих людей, которые показывают. И на их образе жизни, на их умах обрастает, как бы нарастает вот эта вот корочка. Они видят все через нее. Вы знаете, если мы посмотрим, человек, который работает своими руками, который работает, может быть, с горячими предметами постоянно, он возьмет стакан с горячей водой 100 градусов в свою руку, да, и переставит спокойно на стол. Потому что его руки, они обросшие мозолями, они привыкшие к теплу. А если это самое сделает ребенок, такой же стакан, и ему скажешь, поставь этот стакан вот отсюда на стол, то ребенок это сделать не сможет. Дорогие, как часто и у нас по причине умножения беззакония во многих охладевает любовь. И в нас охладевает любовь, мы уже не обращаем внимания на то, что на самом деле есть. Точно так же сегодня многие вещи нас уже не обжигают. Ты смотришь то, что нехорошо смотреть, ты проглатываешь то, что нехорошо кушать, но в итоге ты становишься просто христианином с жестким сердцем, потому что ты оправдываешь свои грехи. Мы помним правителя Понтия Пилата, сегодня Вилли о нем говорил, который приговорил, можно сказать, Иисуса Христа. В конце концов, он не знал, что сделать. В конце концов, он хотел бы вроде бы отпустить Иисуса Христа, но он был равнодушен к нему. И чтобы как-то оправдать себя, он взял воду, омыл свои руки и сказал: «Нету во мне ничего против этого праведного. Нету». Сделал бы ли это он со своим ребенком? Сделал бы он это то же самое с собой? Нет, он был равнодушен к Иисусу Христу. Второзаконие 15:7-8. «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей перед нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, несмотря по его нужде, в чем он нуждается». Интересно, что здесь написано. Прежде чем рука сжимается, ожесточается сердце. Когда сердце мягкое, полное любви, тогда и рука открывается для помощи человеку. Ваше сердце, дорогой брат, дорогая сестра, должно быть готово дать человеку. Ваша рука открыта, но ваш разум включен. Это очень важно, чтобы не просто кому-то что-то дать, а разум, как здесь и написано, смотря по его нужде, в чем он нуждается. Ваш разум должен быть включен. Не будьте равнодушны к людям, которые что-то просят. Мы живем с вами в Гамбурге, и мы часто ездим по Гамбургу. И каждый уже видел людей, которые на светофорах просят денег. Я не знаю, как вы об этом думали, размышляли, но часто бывает такое, стоишь и думаешь, дать не дать, дать не дать. Сейчас уже такого нету, это было раньше. Когда у вас разум включен, вы должны просто подумать, этот человек в конце концов не нуждается. Это румынская мафия, да, у нас здесь есть румыни, ребята, которые просто прикидываются больными, да, которые живут где-то здесь неподалеку от нас, которые просто с людей собирают деньги. Ваше сердце должно быть открытое, неравнодушное к беде людей, но разум должен быть 100% включен. Будет ли правильно человеку, который болеет алкоголизмом, дать 10 евро? Скорее всего, нет. Можете помочь ему едой, можете помочь ему одеждой, да, которая на нем, но ему денег давать не стоит. Можете ли вы помочь деньгами наркоману? Скорее всего, тоже нет. Можете ли вы помочь деньгами бездельнику, который годами не работает? Скорее всего, тоже нет. Это будет просто немудро. Дорогие, если вы хотите помочь человеку, если вы хотите прославить Бога, то идите, посетите, выслушайте, ободрите, покажите человеку свою заинтересованность. Этим вы выиграете человека для Господа. Или, во всяком случае, этим вы сможете показать человеку на Бога. Кто-то сказал, равнодушие есть наивысшая жестокость. Равнодушие есть наивысшая жестокость. Поэтому Соломон в притчах советует таким людям ходить в дом плача об умершем, чтобы сердце стало лучше и добрее, чтобы оно стало сокрушенное. То есть, если вы видите в себе равнодушие, тогда вам надо посещать больше домов плача. Там, где люди плачут, там, где люди сокрушаются, там, где беда. Иезекииля 36, 26. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Богу не нравится сердце каменное. Он хочет нам дать сердце плотяное. Чтобы проникнуть вовнутрь камня, надо много-много усилий. Как-то в молодом возрасте мне пришлось копать землю, и чтобы проложить одну трубу, я там нашел камень. Этот камень был большой, я его поднять не мог. Этот камень был примерно 50 на 50 сантиметров, круглый такой, 50 сантиметров в диаметре. У меня были всякие разные хорошие инструменты, которые могли долбить. Я думал, возьму сейчас, достану большой отбойный молоток и быстро-быстро раздолблю этот камень, чтобы вытащить его по кусочку. А знаете, когда я стал это делать, я примерно 2 часа этим занимался, я только маленький кусочек повредил от этого камня, я так и не смог его поднять. Я стоял, смотрел на этот камень и удивлялся, как такой камень может быть прочным. Он был очень-очень прочным. Господь, Он может сделать все. Господь может и камень расколоть, и наше каменное сердце заменить. Но если оно у вас плотяное, так как Господь нам дарует, то в этом сердце будет больше плодов. С этим сердцем может человек, Господь работать. Поэтому Господь и говорит, я заменю каменное на плотяное. Любовь, которую Бог изливает в нашу жизнь, всегда будет стремиться навстречу нужде. Любовь такова, что она радуется с радующимися и плачет с плачущими. Об этом мы читаем в Писании постоянно. Радуйтесь и с радующимися, и плачьте с плачущими. Римлянам 12:15. Что происходит с твоим сердцем, когда ты слышишь о чужой боли? Дорогой брат, дорогая сестра, когда ты слышишь о чужой боли, о боли, может быть, близкого твоего человека, что происходит с тобой? Обычно, когда верующий человек сталкивается с нуждой другого, с болью своего ближнего, что он делает? Он говорит, я буду о тебе молиться. Да или нет? В основном. Мы слышим о чьей-то боли, о наших знакомых, и мы говорим, я буду о тебе молиться. Вы знаете, часто это отговорка. В моей жизни было 2-3 раза, может быть, даже больше немножко. Во всяком случае, о тех ситуациях, которых я могу вспомнить. Подходили ко мне люди, о чем-то рассказывали и просили, чтобы я молился. Я говорю, да, конечно, брат, сестра, я буду молиться, конечно, я сделаю это. Может быть, я один такой, не знаю. Знаете, проходит 2-3 недели, этот человек подходит к тебе и говорит, брат, спасибо, что ты молился, Господь усмотрел. А ты стоишь, смотришь на него и думаешь, а ведь я забыл. И вы знаете, и не знаешь, что сказать. Говоришь, слава Богу. А сам ловишь себя на этой мысли, что ты забыл, тебя попросили, а ты забыл. Один раз я в своей жизни сказал человеку, ты знаешь, а я забыл. Да? Когда человек подошел, говорит, спасибо за молитву, все обошлось, все хорошо. А я говорю, ты знаешь, я забыл. Он говорит, ну Господь все равно усмотрел. Да? Я так сказал, ну легко обошлось. Дорогие, если вы неравнодушны к ближнему своему, если вы хотите помочь, то не забывайте, если вы кому-то обещаете молиться, то делайте это. И делайте до тех пор, пока Господь вам не ответит. Или потом неделю позже позвоните этому человеку и скажите, я молился за тебя, произошло ли что-то в твоей жизни или нет. Если нет, давай дальше молиться. Если да, слава Богу. Принимайте активное участие в жизни человека. Смотрите, чтобы Господь говорил к вам. Я верю, что наша молитва всегда должна заканчиваться вопросом, Господь, вот я молился, что теперь? Может, я должен пойти к этому человеку? Может, я должен что-то у него спросить? Может быть, я должен как-то помочь? Дорогие, тем самым вы покажете, что этот человек вам дорог. Господь, а что дальше, если Господь не отвечает вам? Что мне теперь делать? Может быть, ты уже сам совершил? Господь, открой меня. Зло торжествует там, где царит равнодушие. Зло торжествует там, где царит равнодушие. Один известный пастор сказал, что для торжества зла достаточно, чтобы хорошие люди ничего не делали. Еще раз. Торжества зла достаточно, чтобы хорошие люди ничего не делали. Дорогие, посмотрите на себя. Частенько Господь нам говорит, нас обличает, что мы что-то должны сделать, но нам или лень, или просто все равно, равнодушие. Иногда ты можешь видеть такую нестандартную ситуацию. Вы, когда едете в Эсбоне или в метро, или в автобусе, очень часто случается такое, что один человек наезжает на другого человека. Что делаете вы в этой ситуации? Вы видите, что один человек, в основном это кто покрупнее, кричит на того, кто послабже. 95%, наверное, всех, кто едет рядом, они сразу смотрят в окно, отворачивают головы и думают, главное, чтобы меня не коснулось. Другие 5% или 4%, они достают свой телефон и начинают так, под тишка снимать, чтобы не видели, чтобы выставить потом в интернет, получить много лайков. И только 1%, это вот по статистике, встают и защищаются. Иногда надо просто сказать, что этот человек не один. Иногда надо, может быть, крикнуть, иногда надо еще что-то сделать. Но, братья, сестры, как вы относитесь к своему ближнему? Равнодушны ли вы к нему или нет? Как-то, когда мы были еще в другой церкви, это было вечером, не помню какой день, пятница или суббота, мы приехали только в церковь, шли с парк-пляца, заходили в церковь, увидели следующую ситуацию. Молодой человек, ему было, наверное, лет 25, держал за руку молодую девушку, ей было 22-20 примерно, и кричал на нее. Причем так кричал угрожающе, да, что она стояла и плакала. Вот. Я зашел в церковь, взял братьев и пошли на парк-пляц. Пошли к этому человеку. Отодвинули его в сторону, спросили, что вообще здесь случилось. Оказалось, что это муж и жена. Оказалось, что муж чем-то был недовольный, Он кричал на свою жену, она вся в слезах, в страхе. Мы ее забрали с собой, они были темного происхождения, скорее всего, муслимы. Вот. Мы ее взяли с собой в церковь, он сопротивлялся, не хотел ее отпускать с нами. Мы сказали, вот когда успокоится она, когда успокоишься ты, потом придешь, все расскажешь и заберешь. Ну, прошло, наверное, часа 2-3, я теперь не помню, сколько времени прошло, но он пришел и забрал ее. Да? Все вроде бы успокоилось. Мы не знаем, как дальше было, но это было хорошее свидетельство о церкви. Где-то даже защититься за человека. Конечно, мы не можем помочь всему миру. Конечно, мы не можем сделать все хорошее. Но, дорогой брат, дорогая сестра, тот, кто рядом с тобой, не будь равнодушный. Иди, помогай и говори о Христе. Это самое главное. Когда плод равнодушия и безразличия – это когда ты оставляешь человека в опасности и смерти. Когда ты оставляешь человека, вот это как раз и есть плод равнодушия. Иногда подходят к пастырям и просят о помощи для их друзей. Были такие ситуации интересные. Подходит человек и говорит: «Помогите моему другу». А в чем проблема? Но этот друг нуждается в каких-то вещах, может быть, в какой-то просто физической помощи. И первый вопрос, который мы задаем: «А ты сам помог?» «Нет». «Так твой друг обратился к тебе?» «Да». «А почему ты не помогаешь?» «Почему ты сразу передаешь ответственность на кого-то другого? Ведь он обратился к тебе. Помоги, засвидетельствуй, да? Живи с этим человеком, не будь равнодушен». Вы знаете, сколько таким образом, вот когда мы помогаем людям, мы уже смогли рассказать о Евангелии, о Боге. Ведь тогда, когда вы не безразличны, тогда, когда вы преодолеваете какие-то сложности, вы можете людям свидетельствовать о Боге. Может быть, случилась какая-то беда, вы человеку помогаете и свидетельствуете. Может быть, человеку какая-то физическая помощь надо, вы помогаете и свидетельствуете. Это наше призвание. И Иисус, если мы посмотрим, Он не был равнодушен, Ему было дело до всего. Да? Частенько нам говорят: «Тебе что, делать больше нечего? Зачем ты вмешиваешься не в свои дела?» Если мы посмотрим на Иисуса, то мы видим то, что Он, Ему было дело до всего просто. Он везде шел, везде проповедовал, всем помогал. Он поступал, как вот этот добрый самарянин. Священник прошел. Левит прошел, да, левит прошел. А самарянин помог. Дорогие, будьте и вы таковыми. Не проходите возле беды людей. Включайте свой мозг, включайте свой ум. Делайте так, чтобы человеку рассказать о Евангелии. Кто-то сказал такую фразу, которая запала в мое сердце. «Это ж надо так ненавидеть человека, чтобы, зная путь в небеса, не указать ему этот путь». Дорогие, ненавидеть человека, то есть задумайтесь, если вы не показываете путь в небеса, вы ненавидите человека. Часто мы это так не видим. Часто мы ленимся или у нас равнодушие, часто мы просто не хотим. Но если вы не показываете путь в небеса своему ближнему, вы показываете свою ненависть к нему. Возможно, это и не ненависть, но просто равнодушие. Одна из историй Библии особенно касается нас. Из 16 главы чисел, она о том, как началось поражение в народе. Вы помните, народ, который шел с Моисеем и с Аароном, они восстали против них, против Моисея и Аарона, и даже хотели убить их. И вот интересно, Господь говорит им, Моисею и Аарону: «Отойдите в сторону, я сейчас уничтожу народ». По идее, Аарон и Моисей должны были бы сказать: «Да, этот народ непослушный, да, этот народ, они против нас всегда бунтуют, Господь, уничтожь их». Но что они делают? Числа 16:46. «И сказал Моисей Аарону, возьми кадильницу и положи в нее огня с жертвенника, и всыпь курение, и неси скорее к обществу, и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, началось поражение». И вот интересно, Аарон, видя, что сейчас творится, видит, что Господь начинает уничтожать народ, он становится между живыми и мертвыми, и все прекращается. Он показывает любовь. Он не отнесся равнодушно к своему народу. Дорогие, часто и у нас бывает такое, мы видим что-то, нам все равно, мы лучше посидим, мы лучше посмотрим со стороны, мы отдохнем. Плод безразличия – это не только оставить человека в опасности смерти, это также подвергать свою жизнь опасности. Мы сейчас смотрели, что мы подвергаем человека опасности, сейчас мы посмотрим немножко с другой стороны. Если мы равнодушно относимся к человеку, то опасность тоже и для нас. Не случайно Иисус говорил притчу о богаче и Лазаре в 16 главе Евангелия от Луки. Богач посчитал, что ему не надо помогать Лазарю. Лазарь был для него безразличен. Лазарь был для него наравне с собаками, может быть, собаки даже выше были. Безразличен, есть там человек у подножия, но ходит он, ест он, роли не играет. Пускай там ползает. Но когда пришла смерть, тогда Господь и показал, кто Лазарь, а кто он. Евангелие от Матфея, 24 глава, Иисус говорит свои известные слова о том, что «я был болен, и вы не посетили меня». Помните это? «Я был болен, и вы не посетили». Дорогие, здесь не говорится только о верующих, только о неверующих. Но Господь представляет себя в любом человеке, которому мы можем сделать что-то хорошее из правильных побуждений сердца. Вы можете посетить, может быть, свою соседку, которая уже старая, к которой никто не подходит. И Господь говорит, я в этой соседке. Вы можете посетить человека, который сидит, может быть, в тюрьме, совсем неверующий. Да? Но вы расскажете ему о Христе, и Христос скажет, я был в этом человеке, и ты пришел, и ты посетил меня. Дорогие, не относитесь безразлично к человеку, который рядом с вами. Когда мы живем жизнью равнодушия, мы не только подвергаем опасности жизни других людей, но и свою душу. Мне все равно, частенько мы говорим, я не захотел, мне было лень, забыл, не нашел время. В книге «Иезекииль» есть потрясающие слова – на которые стоит обратить внимание. Иезекииль 9:4. «И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающих среди него, сделай знак». После того, как ангел прошел, как был сделан знак, началась большая проблема. Господь стал истреблять людей. Интересно, с чего он начал? Он начал поражение со святилища. С тех, которые должны были служить ему, но не служили. Можно сказать, с церкви, с Дома Божьего. Дорогой брат, дорогая сестра, подумай сегодня о себе. Равнодушен ли ты к миру этому? Равнодушен ли ты к тому, что здесь, на этой земле? Кто не как мы, христиане, будем рассказывать о Боге? Кто не как мы, христиане, будем рассказывать о том, что надо излечиться от греха? Зато, Иезекииль 9:10, «Зато и мое око не пощадит и не помилую, обращу поведение их на их голову». Это созвучно со следующим местом Писания. «Ибо суд без милости, не оказавшему милость, милость превозносится над судом». Дорогие, идите к людям, рассказывайте о Боге. Если почитать 58 главу Исаии, это тоже очень интересная глава, там люди молятся Богу, Там люди кричат Богу. Там люди просят что-то у Бога. Но интересно, что Господь их не слышит. Вроде бы верующие люди, вроде бы все как-то что-то делают, но Господь их не слышит. Во всем этом вы должны знать, что только любовь Божия может сохранить и защитить нас. Матфея 10:39. «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Господь еще раз нам говорит, кто душу свою потеряет ради Господа, тот сбережет ее. Посмотрите на себя, на свою жизнь. Посмотрите на этот мир. Посмотрите на отношение к этому миру и подумайте, где вы стоите, что вы делаете. Какой, может быть, запинающий грех еще есть в вашей жизни. Интересное свидетельство одного душепопечителя, который рассказал о людях, с которыми он говорил перед тем, как они перейдут в вечность. В основном, говорит, это люди, или которые сильно, уже очень сильно болели, или пожилые люди. И говорит, в основном их исповедь была о следующем. Я в своей жизни кому-то что-то не помог. Он говорит, у меня, или люди говорят, у меня была возможность сделать что-то хорошее для кого-то, а я не нашел время, не сделал или был просто равнодушный к какому-то человеку. Я хочу еще остаться, хочу послужить. Дорогие, и этот крик был как раз из Иезекииля. Он видел, что его жизнь могла бы еще идти дальше. Он бы еще мог остаться и послужить Богу. Но Господь усмотрел тогда по-другому. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Иоанна 15:13. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Друзья, кто это такие? Друзья в этом мире – это тот человек, которому я могу рассказать все. Это тот человек, который меня не предаст. Это тот человек, к которому я могу обратиться еще и 20 лет спустя. Посмотреть на моих родителей, у них еще друзья есть с детства, то есть, когда они в институте вместе учились, там, 40-45 лет назад, они остались до сих пор их друзьями. Но если мы посмотрим на Иисуса Христа, дорогие, кого Он называет друзьями или другом? Во-первых, мытари и грешники были Его друзьями. Во-вторых, ученики. А в-третьих, вспомните, как Он назвал Иуду перед тем, как Он предал его. Друг. Дорогие, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Поэтому идите к своему ближнему, идите к соседу, идите к тому человеку, который, может быть, не совсем понимает вас. Расскажите ему Евангелие. Не будьте равнодушными. Пускай Господь нас благословляет, чтобы мы помнили о этом, что Господь нас в этот мир послал как свет. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Иоанна 3:16. Вот это истинная любовь. Положить душу свою за тех людей, которые рядом. Римлянам 5:8. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Дорогие, если бы Господь к нам отнесся равнодушно, то бы никто из нас не сидел здесь. Мы бы с вами все пропали. Поэтому и к нам сегодня вот это слово. Не относитесь равнодушно к тому, кто ближний ваш. Верующий, неверующий. Если вы видите еще раз соседку или человека, кто один, кто, может быть, страдает, кто, может быть, старый, идите, расскажите ему о Христе. Может быть, Господь милостив будет. Может быть, Господь и этого человека призовет к себе. Один пастор рассказывал такую ситуацию. Едет, говорит, по дороге, уже сумерки начинаются, и видит, на дороге стоит женщина с ребенком. Вот, и, ну, показывает знаком, чтобы остановить машину, чтобы ее подвезли. Он говорит, ну как я остановлюсь сейчас? С одной стороны, это нехорошо взять какую-то женщину с дороги, что люди скажут. С другой стороны, она стоит с ребенком одна, может быть, что-то случилось. И вот это вот переживание, остановиться, не остановиться, что люди скажут. Он говорит, ну все-таки остановился, вот сел на его машину. Он говорит, я пастор, не бойтесь, я вас довезу докуда надо. Она сначала удивилась. Потом, как им надо было немножко дольше проехать, он и стал рассказывать о Христе, Евангелии. Она говорит, вы знаете, когда-то и я ходила в церковь. Когда-то и я признавала Христа, но пришло время тяжелое, и я отказалась. Когда он ее высадил, он говорит, я больше не знаю, что с этим человеком случилось. Уверовала ли она опять или нет. Он говорит, мое сердце было свободно. Я мог ей рассказать о Христе. Дорогой брат, дорогая сестра, как у тебя? Как твое сердце? Свободно оно или нет? Я должен про себя сказать, не всегда, не во всех ситуациях. Часто бывает такое, почему ты не сказал? Господь дал тебе время, Господь дал тебе возможность, Господь говорил к тебе, скажи, а ты промолчал. Пускай Господь благословит нас, чтобы в жизни своей каждый из нас думал о себе, думал о своих грехах, думал о вот этом грехе равнодушия. Пускай Господь помогает нам, чтобы мы в жизни своей прославляли Его. Пускай Господь будет с нами. Аминь. Давайте мы встанем и будем молиться. Господь Иисус, благодарность Тебе, что мы можем вновь вместе молиться. Ты наш Бог, мы познали Тебя. Ты, Господи, хочешь говорить к нам. Говори дальше, усмотри, чтобы мы очищались. Чтобы то, что есть у нас плохое, Господи, мы приносили к Тебе. Чтобы грехи, которые запинают нас, чтобы мы очищались о них и прославляли Тебя. Господи, Ты тот, на кого мы надеемся и на кого мы хотим уповать. Усмотри дальше, пребывай с нами, благослови, мы Тебя благодарим. Аминь.